Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, а на связи с нами сегодня, как всегда в этом часе «Светлого вечера» по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотел обратиться к вашему недавнему интервью в газете «Известия», которое вы дали, и несколько мотивов оттуда обсудить, проговорить те темы, которые там были затронуты, может быть, чуть подробнее попросить вас прокомментировать. Вот у вас была такая фраза в этом интервью: «Почему сегодня религия переместилась в центр общественно-политической жизни? Обращение к ней в поиске ответа на главные мировоззренческие вопросы безальтернативно». Ну, в контекст был именно тот, который в этой фразе намечается, почему так важна сегодня тема религии, почему она попадает в новости, почему так много внимания приковано к церкви. Но я бы вот о чем хотел в этой связи спросить. Вы связываете перемещение религии в центр именно общественно-политической жизни с тем, что она дает ответы на или предложения какие-то об ответах на мировоззренческие вопросы. А мы все чаще, в том числе и беседе с вами, обращаем внимание на то, что вот именно в общественно-политической жизни, как правило, очень малое значение имеют вопросы мировоззренческие, то есть не та область, где они решаются. И скорее, чтобы обратиться к вопросам о том, зачем я живу, почему я и как существую и так далее, что такое добро и зло, нужно, наоборот, из такого течения конъюнктуры повестки выйти, и вот тогда возникает место для религии. Вот что вы об этом думаете? Как бы вот такой поворот мысли прокомментировали?
Ну, это очень точный вопрос, но мне кажется, что просто он уточняет или понуждает уточнить, что в каждом отдельном здесь случае речь идет немножко о разном. Поскольку вот то уточнение, которое вы сделали, оно говорит о том, что о личном поиске человека. И он, конечно, разрешается не на путях политических. А я говорю о значении религии, о месте религии в культуре и в общественной жизни, и в политической жизни. Но в культуре в широком смысле этого слова. И, скажем, если... Что я имел в виду вот этой фразой? Ну, собственно, это мысль моя, я ее не раз высказывал, что вот это перемещение религии в формат вашего частного дела, которое, ну, так грубо скажем, за эпохой просвещения было сформулировано, и оттуда вот резко стало, так сказать, вот резкий этот был сделан поворот, и постепенно религия была туда вымещена. Сейчас вот эта концепция, она уже не жизнеспособна. И хотя сегодня, может быть, много разных одновременно присутствует, где-то даже разнонаправленных представлений о том, каково место религии, но я ведь, обратите внимание, я же говорю не политической жизни, а общественно-политической. Да? А общественная жизнь в этом смысле, в широком смысле слова, она включает и культурные какие-то события и прочее. Ну и потом нельзя, конечно, не отметить, это тоже совершенно очевидно, что крушение биполярной системы международных отношений вот в прошлом веке с распадом Советского Союза, оно привело к такому, ну, к потрясению оснований и международной системы, системы международных отношений. И помните вот эти все разговоры о конце истории, они же мировоззренческие, они же историосовские, они такие вот, которые, безусловно, сразу бьют туда, или там Хантингтон, обращаются к этой теме, или Хантингтон, который сказал, что вот теперь, ну, опять же, так сказать, кратко и огрубляя, да, что разломы цивилизационные пройдут по религиозным основаниям в будущем, вот его был прогноз, с которым мы много дискутировали. Я вот это имею в виду. Ну, и опять же, смотрите, что происходит даже вот на нашем постсоветском пространстве, ситуации с Украиной. То есть, и когда я говорю вот это перемещение, я там, ну, одну, может быть, один аспект этой проблемы упомянул, что вот это безальтернативное обращение к религиям, поэтому будут всегда обращаться, я это хотел сказать. Но вот это перемещение в центр общественно-политической жизни, вот как раз-таки в ситуации с политической жизнью, не факт, что это для религии хорошо в данном случае, или там не факт, что это без потерь происходит, потому что пример той же Украины, он демонстрирует нам что? Что политическая власть, я имею в виду Порошенко в данном случае, просто пыталась разыграть религиозную карту. И поэтому это такой процесс, он неоднозначный очень.
А с другой стороны, если посмотреть вот на ту же уже приведенную вашу цитату со стороны такой позитивной, вот есть общественно-политическая жизнь, процессы повестки дня, борьба за власть, диалог общества-государства, и вот в этом контексте многие воспринимают и, скажем так, церковь. Церковь, в первую очередь, воспринимается как социальный институт, как общественная организация, что тоже все в церкви есть, а вот мы со своей стороны часто, когда о церкви говорим, подчеркиваем, что все-таки церковь в первую очередь тело Христово, это пространство, собранное Христом и Евангелием, это про спасение, про молитву, про литургическую жизнь, а вот те, кто на церковь смотрит как на организацию только, они вот чего-то важного в церкви не понимают. И это, в принципе, так. А с другой стороны, мы же не можем, наверное, тоже вот эти два аспекта церкви полностью друг от друга отделить. Они различаются, но они не полностью друг от друга оторваны. Их невозможно мыслить по отдельности. И, может быть, даже в этом смысле хорошо возвращение церкви в общественно-политическую жизнь, потому что вот через интерес, через внимание просто к какой-то к религиозным институтам в контексте политики нет-нет, да и просвечивает именно та вот мировоззренческая смысложизненная составляющая религии. И через это кто-то, может быть, и придет к более глубокому пониманию. Как вы думаете?
Безусловно, с этим можно только согласиться. Здесь есть еще один момент, ну, точнее, не то чтобы он другой, вот в продолжении, мне кажется, в развитии того, что вы сказали. Ведь Ключевский говорил, что нет общества свободного от идей, само по себе общество – это уже идея. Да? И вот что с этой точки зрения произошло в нашем обществе, которое стало складываться или там, продолжаться после крушения Советского Союза. Вот советская идеология, там все понятно, она была антирелигиозной и, как считают многие, я с этим согласен, квазирелигиозной. И вот мифология советская, она вся, конечно, такой имела псевдорелигиозный характер со своими символами, святыми, ритуалами и так далее. Вот. Но как бы мы ни клеймили слово идеология, некая идея общества, идеология общества, она должна существовать. И власть также должна опираться на какие-то мировоззренческие основания, она должна к чему-то апеллировать, к каким-то какой-то ценностной базе, как мы в современном мире сказали. И поэтому я, например, не вижу никакой проблемы, я только радуюсь, если власть апеллирует к христианским ценностям или ценностям мировых религий. И мы с вами, по-моему, как-то на эту же тему говорили, да, что здесь проблема как раз-таки в том, вот это, возвращаясь к вашему первому вопросу, если человек разделяет те ценности, которые вот провозглашаются и которым апеллирует власть, на основании этого утверждает, что он христианин, но вот в Бога он не верит. Ну, то есть, как бы как крайний случай, такой православный атеист, так, как некоторые политики так себя характеризовали. Вот, по крайней мере, один точно так сказал. И это что значит? Что вот он разделяет какие-то установки в плане там, традиционных ценностей, семьи, еще чего-то, которые, в общем, ну, укоренены в традиционном религиозном взгляде, но при этом вот в Бога он не верит. Вот это как раз-таки и ответ, как мне кажется, или дополнение к ответу на первый ваш вопрос в этом, так сказать, блоке, да, тематическом. Поэтому здесь, мне кажется, это безусловно так, но то, что власть обращается, и общество обращается, не только власть, но и государство обращается к таким ценностным основаниям, ведет поиск, да, это же очевидно, да, политики цитируют каких-то мыслителей, это неизбежно, они и апеллируют к каким-то взглядом, в том числе религиозным. Я недавно записал парсуну с сенатором Клишесом, мы на эту тему говорили. И, в общем, на мой взгляд, очень интересно. И вот поэтому это вот вполне такой некий естественный процесс. И хорошо, можно только порадоваться, что ценности, к которым мы сегодня обращаемся, вот на уровне государственном, общественном, что они христианские, они антихристианские.
А не получается ли так, что существует проблема В принципе, допустим, например, недоверие власти в ее искренности, когда представитель власти к этим ценностям обращается, и когда, не знаю, напрямую говорится там о христианской культуре, о русской православной культуре, о предках, о святых, память которых празднуется на государственном уровне, о наших корнях, цитируются религиозные философы, часто за этим следует реакция, ну, конечно, это все конъюнктура, это то же самое разыгрывание религиозной карты, а на самом деле, не знаю, власть врет, власть сажает людей незаслуженно в тюрьмы, вот где бы проявилось христианство вот в этом, а не в декларациях. И это большая такая тема и проблема, потому что, с одной стороны, есть явления, которые вызывают вопросы, с другой стороны, быть может, человек, который заранее отказывает представителям власти в праве или в возможности искренне исповедовать христианские ценности, может быть, сам не считает их вполне серьезными, чтобы их исповедовать. Что вы об этом думаете?
Ну, мне кажется, что вот в таком подходе, может быть, надо, конечно, смотреть, что называется, каждый конкретный случай, но как раз-таки может быть отождествление вот того, что происходит в области политического, с религиозным, вот то, с чем, насколько я понимаю, был связан ваш вопрос. В любом обществе современном, да, будет власть, будет оппозиция. Системная, несистемная, открытая, скрытая и так далее. И сказать, что люди вот, распределяются по этим оппозиционным и провластным лагерям в соответствии с своими религиозными взглядами, сложно. Хотя есть такое стремление вот, уравнять и как бы отождествить политическую позицию с религиозной, ну, в том смысле, что человек определенной политической позиции, вот, или там определенной религиозной, он должен придерживаться вот такой политической. Мне это кажется ошибочным. Мне это кажется, в принципе, невозможным и недостижимым, потому что мы тогда и не тем, к чему надо стремиться, мы отождествляем религиозное и политическое, а в современном мире это не так. Мы все-таки не в античном полисе живем, где действительно это были вещи неразрывные. Они у нас, конечно, связаны. Я как раз вот, разговаривая с сенатором, который уже вспомнил, я говорил о том, что если, ну, задавал ему вопрос о том, что вот как христианин, он там с чем-то соглашается или не соглашается, это, безусловно, это измерение присутствует. Но есть в мире политического вопросы экономические, социальные, которые, ну, невозможно так линейно связывать с религиозной позицией. Что если ты христианин, ты должен там вот за эту реформу выступать или против, а если ты против, или там ты против этого закона проголосовал, значит, ты не христианин и прочее, прочее. Это какой-то такой уровень догматизации сферы политического, который никогда не было в христианстве. Христианство как раз и отличается тем, что этого не должно происходить, на мой взгляд. Вот я, вот, собственно, вот это бы сделал, основную оговорку, мне кажется, она вот это, в этом.
А как вам кажется, что нужно, чтобы этой догматизации избегать? Вот в человеке же есть стремление действительно свои взгляды, допустим, свое понимание Евангелия связать со своими политическими предпочтениями, чтобы внутри, во внутреннем мире, во внутреннем каком-то, в мировоззрении было единство, чтобы все было связано одно с другим. И тогда получается человек, который из того же Евангелия делает какие-то противоположные политические выборы, я не говорю про выборы между добром и злом, а просто там другая политическая программа, другое видение идеального устройства для общества. Получается вот спор, конфликт и несогласие. Вот здесь как мыслить, чтобы не было догматизации, как вам кажется?
Ну, это вопрос непростой. Наверное. Я думаю, что, во-первых, нужно хорошо знать свою традицию, свою религию, чтобы не приписывать ей того, чего в ней нет, по возможности. Во-вторых, я думаю, что не нужно осуждать людей, которые себя политически, социально, общественно никак не проявляют, потому что религиозной проблемы в этом нет. Вот, ну, представьте, что есть какой-нибудь человек, я даже вот нескольких людей имею сейчас вот в виду, да, не буду их называть, безусловно, там, христиане, честные, порядочные люди, они при этом совершенно аполитичны, вот они занимаются, например, образованием и просвещением, да, и они существуют вне повестки, вот совершенно вне повестки, там они, допустим, историки, там, филологи, и они честно самоотверженно, абсолютно, так сказать, христианском духе занимаются своей работой. Но они не выходят на демонстрации, они не говорят, что не надо ходить на демонстрации, они просто аполитичны. Да? Вот. Вот в логике людей, которые пытаются это отождествить, и в логике, в которой, мне кажется, скрыт изъян, да, они обязаны это делать, они обязаны свидетельствовать против этого, потому что, в общем, иначе какие же они христиане. Но мне кажется, что это не так. Потому что мы понимаем, что мир лежит во зле, и полагать, что это зло сконцентрировано в конкретных людях там, или еще в чем-то. Ну вот, опять же, мы как-то с вами уже это говорили, есть замечательная цитата Семена Людовича Франка в «Крушении кумиров», как в «Мире революции», где он говорит, что мы, он говорит о себе, о своих каких-то близких, друзьях, молодых людях, которые перед революцией, ну, в начале века 20-го, он говорит, мы были убеждены, что в тот момент, что все зло сконцентрировано в царе, в режиме, в жандармах. И вот если только это все, я своими словами пересказываю, если только все это убрать, то вот наступит новая жизнь. Ну вот они поняли, что это не так, когда сами стали жертвами той новой силы, которая пришла эту новую жизнь устанавливать. И так бывает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Еще к одной фразе из вашего интервью обращусь. Вы говорили: «Раньше я говорил, что светское культурологическое изучение истории религии, содержание религиозных учений является ключом к мировой культуре. Сейчас я к этому добавляю, что это прививка от терроризма, от экстремизма». Эти слова звучат контрапунктом к тому, что в массовом сознании, наоборот, терроризм, экстремизм ассоциируется с религиозным фанатизмом. Вот как бы вы это прокомментировали?
Ну, я бы сказал так, что надо разделять религию и религиозную мотивацию. Ну, уж простите меня, такую проведу аналогию. Вот патриарх Кирилл, в среду выступая на ежегодном епархиальном собрании московском, сказал о том, что в теме вакцинации нет религиозного измерения. И он напомнил, что он сам вакцинировался по рекомендациям врачей и сказал, что вот здесь, собственно, это тема, которую человек должен решать с врачом. Но мы с вами знаем, что есть люди, которые говорят, что они никогда не будут вакцинироваться, и мотивируют это религиозными соображениями. Вот. Но я думаю, что слово патриарха здесь более весомо, да, безусловно, и мы будем на него ориентироваться. Поэтому как раз-таки речь идет о том, что нужно четко отделять то, что действительно укоренено в религии, то, что религия предписывает, то, что религия определяет, чему она стремится, и то, что человек, интерпретируя это, мотивирует себя, объясняя это религиозным мотивом. Вот экстремизм, мы вот в Русской Православной Церкви мы даже настаиваем на том, чтобы не употреблять такие слова, как религиозный экстремизм, или там, называя как-то религию христианский, там, исламский экстремизм. Мы считаем эти выражения некорректными. Можно говорить о религиозно мотивированном экстремизме или о псевдорелигиозном экстремизме. Да, вот я бы сказал так, вот, это, вот я бы этот аспект подчеркнул в ответе на вопрос.
Но также критики религиозного образования, в том числе даже светских культурологических предметов в школах, всегда обращают внимание с их точки зрения на то, что если в классе, допустим, кто-то учит историю христианства, кто-то историю ислама, то неминуемо будет конфликт. Это будет такое разделение детей по религиозному признаку, и это только усиливает конфликты в и без того полном конфликте в обществе. Вот что вы об этом думаете?
9 лет, если не ошибаюсь, прошло с момента, как введен предмет «Основа религиозной культуры светской этики» из 6 модулей состоящий, где выбирают. Я не слышал ни об одном конфликте. Я понимаю, что фраза «я не слышал» она не является аргументом, и она не означает, что их не было, но уверяю вас, что если бы они были бы заметны, то просто в силу позиции моей официальной я бы точно об этом знал.
Сегодня в нашей беседе у вас прозвучала мысль о том, что обращение к религии за смысложизненными вопросами безальтернативно. Нет, в общем-то, других в мировой культуре, в истории человечества явлений, областей, каких-то частей опыта человека, кроме религиозного, который глубинно на такие смыслы жизни на вопросы отвечает. При этом мы с вами в одной из прошлых программ даже как-то упоминали или размышляли в связи с какой-то темой о встрече религии и психологии, о том, что сегодня для людей, которые смотрят на религию со стороны, нередко дело представляется так, что вот кто-то идет в церковь, кто-то идет к психологу, и там что-то про внутренний мир, про понимание себя, и две таких альтернативы, два пути. Кому-то помогает одно, кому-то другое. Вот вы недавно записали парсуну с доктором психологических наук Николаем Николаевичем Нечаевым, программа еще не вышла, это только предстоит выйти, может, в качестве тизера, наверняка вы об этом спрашивали, вот что он вам сказал?
Да, спасибо большое, что вы это вспомнили. Кстати, сказать, я хочу вас поблагодарить за тот разговор, потому что он во многом стал таким основанием для сценария, которого я писал для беседы с Николаем Николаевичем. Вот, и многие вещи, которые мы, так сказать, упоминали, вот они сформулированы были в качестве вопросов. Ну и вот один из вопросов был у меня такой. Я, с вашего позволения, именно как тизер, то есть я не буду говорить, что мне ответил мой собеседник, но вопрос у меня был задан следующим образом. Я сказал, что многие священники, когда к ним приходят люди с какими-то проблемами, порой им говорят: вы знаете, вот с этим вопросом вам не ко мне, а к психологу. И я спросил у Николая Николаевича, а в какой ситуации психолог может сказать: вы знаете, вот с этим вопросом вам не ко мне, а к священнику? И Николай Николаевич, как профессионал высочайшего уровня, психолог, учившийся у лучших в свое время корифеев, у главных, так сказать, психологов нашей стране, и сам сегодня являющийся представителем, ведущим представителем психологической школы, он очень интересно этот вопрос ответил. В какой ситуации это возможно? Ну, и могу лишь сказать, что он считает это совершенно возможным, а вот в каких случаях, я думаю, что для этого можно будет посмотреть программу. Или послушать ее потом, когда она будет в эфире по радио «Вера».
Да, обязательно, и посмотрим, и послушаем. Ну, а вы для себя как формулируете эту разницу между тем, что дает человеку просто погружение в себя, какое-то вот познание себя, познай себя еще на бортике храма Аполлона в Дельфах было написано, одна из древнейших записей мировой культуры, познай самого себя. И с другой стороны, я даже сейчас не говорю, это именно визиты к психологу, к психотерапевту, это отдельная область, к которой кто-то прибегает, кто-то нет, но вот само такое самопознание, углубление в себя. А с другой стороны, есть религия, которая вроде бы тоже про углубление в себя в каком-то смысле.
Ну вот вы знаете, как раз очень хорошо, что вы вспомнили вот эту надпись, потому что она, мне кажется, и трансформация ее значения, ее смысла, она, может быть, и покажет нам разницу между таким подходом научно-психологическим, философским даже, и, собственно, религиозным. Дело в том, что специалисты-антиковеды убеждают нас, что значение этой фразы, которая существовала для современников, оно отличается очень сильно от того, которое придаем мы, хотя, может быть, или стало отличаться, там, условно говоря, со времен Сократа, да, который говорил вот о углублении себя и познании. Но вот я не раз встречал в текстах уважаемых авторов о том, что первоначальный смысл этой фразы означает: человек, знай себя, то есть знай свое место. Ты входишь. Это же надпись на храме, а не на Ликее и не на Академии, да, аристотелевской, платоновской, соответственно, да. То есть это призыв не философский, а религиозный. То есть человек, входящий в храм, должен был понимать, кто он по сравнению с богами, там, да, с космосом, с судьбой и так далее. То есть человек, знай свое место. Вот, условно говоря, скорее такой адекватный перевод первоначального смысла. И если угодно, это отчасти и говорит нам о том, вот с какими вопросами мы ходим к психологам, а с какими к священникам. То есть вопросы глубинной, предельной такой вот идентичности, вопросы, связанные с ответом на самый главный вопрос: для чего, это все-таки вопросы, на которые наука, никакая наука, даже такая психология, не отвечает. О чем, кстати, сказать, вы говорили вот в вашем выпуске замечательном новой программы с Саватеевым. вот, который, я, насколько я понял, тоже говорил о том, что наука не отвечает на вопрос «для чего?», на вопрос «зачем?».
Да, это новый цикл интервью с учеными-естественниками, с докторами естественных наук о науке и религии. Мы назвали его, этот YouTube-канал, «Вызывайте доктора». Спасибо, что упомянули. Да, потому что там вот в первом сезоне, во всяком случае, там именно доктора наук будут. И да, вот об этом, о том, что наука не отвечает на вопрос «зачем?», это вопрос религиозный. Наш первый гость Алексей Саватеев, доктор физико-математических наук, как раз, да, говорил. Спасибо, что вспомнили. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся и продолжим наш разговор.
«Светлый вечер» на радио «Вера».